Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаем, вы приболели, ну, надеемся, что идете уже на поправку.
Да, прошу прощения, если что, буду кашлять немножечко.
А я буду подкашливать.
Мы все тут мы все там немножко... были, все мы там были, Дмитрий, да, все
да.
мы вам
понимаем. Мы договорились обсудить с вами четыре ключевые темы. Это и инфляция, это самозанятые, это криптовалюты и танцы с бубнами вокруг нее, с рисками и рисками. Ну и особая экономическая зона на территории города Перми, скажем так, на территории Пермского края. Все-таки давайте начнем с самозанятых. Это одна из самых свежих новостей. 4 миллиона зарегистрированных самозанятых. С одной стороны, это данные на январь 2022 года по тем регионам, где такая форма осуществления деятельности допустима. И первые претензии со стороны...
Сразу, как... Это уже вся российская,
Российская.
С 2020 года. Да.
Ах, вот даже как. Тогда я ввел в заблуждение наших слушателей. Мне все еще приятно думать, что Пермь просто один из пилотных регионов, где это вводилось раньше, чем у многих.
Это так, это так.
Так вот, 4 миллиона самозанятых – это приличное число, с учетом того, что многие индивидуальные предприниматели приняли решение перейти именно на такую форму налогообложения. А с другой стороны, уже поступили первые жалобы, комментарии со стороны как самозанятых, так и со стороны компаний, работающих с самозанятыми, на излишнее внимание, пока не давление, но излишнее внимание со стороны налоговых органов. Хотя вроде как там 10 лет обещали нам вообще не трогать самозанятых, ни проверок.
Не совсем так. Ну, давайте сразу тогда обсудим. То есть из того, что вы говорите, практически все верно, кроме двух моментов. Значит, первое, это действительно, что самозанятые должны оставаться в тех параметрах налогообложения, которые установлены на 10-летний период, они должны ужесточаться. Это 4% налога на оборот для тех, кто работают с физическими лицами, и 6% для тех, кто работает с юридическими лицами. Но это не значит, что не будет соответствующего контроля и надзора, как по штрафам, если не своевременно оплачиваешь, например, эти же самые платежи, так и по нарушению требований, связанных с введением данного вида деятельности для этих отдельных категорий. И здесь действительно нужно понимать, что налоговики видят все большую популярность, ну, вы сказали про 4 миллиона, это действительно так, но нужно помнить, что, например, еще в ноябре их было 3,5, и тогда был достигнут паритет с ИП, то есть примерно одинаковое количество и ИП, и самозанятых было. И вот за буквально там 2 месяца эта цифра выросла на 500 тысяч. То есть очевидно, что самозанятые, даже несмотря на определенные ограничения, связанные с количеством видов деятельности, которые они могут делать, стали очень популярными. И очень быстро стали доминирующей формой ведения бизнеса для тех, кто самостоятельно хочет им заниматься и не хочет регистрироваться как индивидуальный предприниматель. Вот. Но однозначно есть нарушения, и эти нарушения связаны с тем, что есть псевдозанятые, да, то есть когда предприятия или юридические лица переводят своих сотрудников на режим самозанятых для того, чтобы оптимизировать налоговую базу. И в этом смысле, да, налоговики об этом говорят, что их там информационная система направлена на то, чтобы выявлять такие случаи, отслеживать статистически, фиксировать и при выявлении соответствующим образом наказывать цепочку.
А что подразумевается под наказанием? Штрафы, ну, вплоть до исключения из реестра юридических лиц, да ведь?
Ну, слушайте, тут может быть все, что угодно, начиная, ну, насчет исключения из реестра юридических лиц я бы, наверное, не использовал, да, потому что это сложнее немножко, да, но тут может быть любой спектр в зависимости от размера ущерба, как вы знаете, налоговые преступления у нас, в том числе и уголовной ответственности, касается. Поэтому, да, это в первую очередь административное наказание, штрафы, начисления, пени и всего прочего, что касается уклонения от уплаты налогов. Но в случае, если этот ущерб будет существенным, ну, а критерий существенности не такой большой, да, для нас, то, возможно, и в том числе уголовная ответственность. Поэтому я бы к этому относился очень серьезно.
Просто даже очень многие забывают о том, что вот именно в правилах к самозанятым есть пункт, о том, что работодатель не может нанять самозанятого, который в качестве наемного работника в этой компании работал 3 года до момента вот этого самого найма. Об этом многие забывают, кстати, но это правило нигде как-то не ретранслируется часто.
Нет, ну почему, если мы зайдем, например, на любые страницы, связанные с разъяснением информации о самозанятых, и даже те же самые налоговые органы, которые об этом пишут, да, там, конечно же, это указано. То есть, ну здесь незнание законов не освобождает ответственность. То есть понятно, что использование данного режима, оно определено теми или иными ограничениями, и эти ограничения нужно учитывать в своей деятельности. Как и любые другие.
Но все-таки, как действовать и что делать, если вдруг это повышенное внимание со стороны налоговых органов появляется? Ну, в хорошем смысле отсылать их к закону и говорить: ребят, мы закон не нарушаем, вот посмотрите, по всем пунктам ему соответствуем. А налоговый орган же может посчитать иначе, но он должен будет доказывать, да, тогда свою позицию?
Ну да, у нас достаточно разные этапы проходила ситуация в судебной практике по работе с налоговыми органами в разных сферах, и будь то НДС, и будь то, соответственно, разные формы учета, да, основной или там упрощенной системы налогообложения, регистрация работников и прочее. И здесь, естественно, единственный вариант, если предприниматель или организация, которая привлекла самозанятого и считает, что она это сделала без нарушения действующего законодательства, налогового в первую очередь, да, конечно же, должна отстаивать позицию свою вплоть до суда. Это однозначно.
Ну и последний такой вопрос в этой части разговора. Все-таки вот это вот повышенное внимание, ну, государству в лице налоговых органов тоже нужно выполнять свою задачу, пополнять бюджет. Это может в какой-то ближайшей перспективе повлиять на то, что количество самозанятых не будет прирастать такими интенсивными темпами? И вообще, мы ведь говорим про самозанятых, это скорее история про собственный доход, про собственный кошелек, а не про налоги.
Ну да, безусловно, это форма, скажем так, спать спокойно, да, как в свое время говорила реклама. И, естественно, если ты чувствуешь, что преимущества от данного режима перевешивают те ограничения или там надзор, который к тебе применяется, то ты будешь пользоваться этим режимом. Сейчас нужно говорить о том, что, скорее всего, действительно темпы прироста, возможно, не будут такими, как они были, ну, исчисляться десятками процентов, как они были последние несколько лет, ну, особенно последние 2 года, когда это началось уже активно применяться по всей стране. Но важно понимать, что мы видим те изменения, которые происходят на рынке труда, и про это все говорят, и это касается не только, там, предположим, Российской Федерации, это общемировая ситуация. И развитые страны сейчас сталкиваются с тем, что больше людей не готовы работать привычным образом и готовы уходить на некие индивидуальные или там такого вот режима, как самозанятые. Поэтому вполне возможно, что с учетом вот этой ковидной ситуации и продолжающихся ограничений, будет еще определенный постепенный рост, который продлится, ну, точно не один год. Вот. Но да, постепенно этот рынок устанавливается, и все те, кто захотел зарегистрироваться, они зарегистрируются.
Слушайте, Дмитрий, а такой вопрос. А есть такой сценарий, при котором самозанятых будут сокращать? Или будет стоять такая задача у властей сокращать это количество? Будут сложнее вход вот в эту...
Там 10 лет моратория у нас. Все правила игры, которые выбраны для самозанятых и сегодня прописаны, они вот заморожены на 10 лет, насколько я понимаю.
Еще раз. Значит, к сожалению, наше государство иногда демонстрирует, что оно не всегда соблюдает те правила игры, которые применяет. Да? И здесь я бы надеялся на то, что это будет именно так, да, но это не говорит о том, что невозможно какие-то корректировки, которые будут действительно тот или иной режим корректировать под те нужды, которые считает государство будет важным в тот конкретный момент, когда это применять. Вот. Но да, я надеюсь, что как минимум основные параметры, связанные с платежами, там соответствующим механизмом регистрации и прочими обязательствами, которые накладывает на гражданина этот режим, они останутся без существенных изменений. Но я бы не исключал того, что в случае, если государство посчитает, что режим перегрет, его будут тем или иным способом остужать.
Идем дальше. Давайте немножко про инфляцию. Есть убеждение, что количество, что ее рост значительно выше, нежели те цифры, которые нам предоставляет Росстат. Хотя мы понимаем, как исчисляет Росстат эти цифры, но вот тут есть исследования, которые говорят, что она у нас до 20% в среднем составила.
Смотрите, значит, есть понятие наблюдаемая инфляция, да, и исчисляемая, да, то есть та наблюдаемая инфляция — это то, что мы, как правило, видим, заходя в магазин или приобретая те или иные услуги. И, к сожалению, очень часто наблюдаемая инфляция — это то, что является психологически очень специфическим моментом. Вот, например, сегодня капуста подорожала на 63%, и нам кажется, что вот сейчас вот такая вот очень большая инфляция, потому что капуста подорожала. А завтра она подешевела на 20%, но мы это уже перестаем замечать, потому что, например, подорожали яйца. И вот в таком вот ключе всегда можно подавать определенные параметр корзины, который скажет, что, о, смотрите, какая инфляция, и она очень большая. Это не к тому, что она небольшая, она действительно очень высокая. И то, что она фиксируется даже как общая больше 8% по результатам и 2021 года, и сейчас мы видим в начале 2022, она не замедляется, это говорит о том, что действительно давление очень большое во всех сферах. И сейчас все меньше возможности, например, говорить о том, что, ну вот, смотрите, что-то не подорожало. Да, может быть, там доступ к каким-то сервисам, там, доступ к интернету или сотовая связь не дорожает теми темпами, как продукты питания или какие-то товары, но все равно идет постепенное повышение, оно фиксируется практически во всех сферах, даже там, где вроде бы связь с прямыми затратами не очень большая. Вот. Но важно понимать, что это общемировой процесс, он точно не остановится, да, мы видим вот сейчас последствия пятой волны, которая нас только накрыла, да, и это однозначно ситуация и 22-го года, и есть вероятность, что и 23-го года. Mm-hmm. Точно можно говорить о том, что позиция Центробанка, она будет и дальше ужесточать ключевую ставку, потому что, ну, и сам банк об этом говорит, что пока не видно замедления того инфляционного давления, которое идет на экономику. И, возможно, только во второй половине 2022 года мы увидим вот те замедления и постепенное исправление ситуации, то только в том случае, если, ну, грубо говоря, там волна омикрона будет такой последней, а дальше он пойдет немножко на спад, и те мутации, которые будут, они будут не столь существенно влиять на здоровье нации.
Просто само сообщение об инфляции, ее реальных цифрах, масштабах, оно постоянно будоражит сознание. И тут, наверное, слышали вы тоже о предостережении со стороны УФАС для отраслевиков не выдавать информацию о возможном повышении цен на те или иные товары, потому что, как правило, это является либо уже объявление такое картельное о том, что решение о поднятии цен в по какому-то направлению принято, либо оно формирует негативные последствия со стороны этих самых участников рынка, не входящих в объединение, но пристально следящих за тем, что в отрасли происходит. Такая странная у нас получается история. У нас о повышении объявляют официально, а даже если предпосылок к этому нет, они все равно растут.
Ну, да, это тоже есть, конечно же.
Идем дальше. Вы тоже наверняка знаете об этих веселых рисках и рисках, которые связаны с желанием Центробанка запретить криптовалюту. Ну и уже есть ответ из Минфина, который предлагает все-таки усилить контроль и регулирование за этой отраслью, нежели вовсе от нее отказаться. Мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали позицию Центробанка, если она вам ясна, позицию Минфина в противовес, ну и вообще, почему вдруг это так активно вновь стало обсуждаться в российском информационном пространстве?
Ой, слушайте, ну это действительно очень масштабный и большой вопрос, и, конечно же, даже если бы мы только ему посвятили вот сегодняшний разговор, нам бы времени не хватило. Поэтому, естественно, тут можно говорить только о самых поверхностных моментах. Важно понимать, что для Центробанка как бы одним из ключевых параметров является макроэкономическая стабильность, да, то есть для это в первую очередь управляемость макрофинансовыми потоками и валютой как инструмент, которые это регулируют. И, естественно, появление альтернатив, а криптовалюта – это в первую очередь альтернатива, да, Центробанк воспринимает как системную угрозу. И изучая этот вопрос на протяжении последних лет, они все больше склонялись к тому, что уход в двойное регулирование рубля и каких-то криптовалют является для банка лишней угрозой. То есть достаточно там валютной корзины, которая тоже доступна на территории Российской Федерации, и рубля как основного инструмента финансовых операций для того, чтобы выстраивать и развивать экономику России. Это их позиция, они достаточно долго к ней шли, и уже на протяжении последнего года все более и более явно об этом говорят. Но действительно сейчас сложилась уникальная ситуация, когда Россия стала номер один в мире по майнингу и в целом по значимости в криптовалютах в силу и того, что здесь достаточно много тех компаний, которые переехали из Китая после того, как там была запрещена полностью деятельность с криптовалютами, да, и той уникальной ситуации, которая у нас есть с точки зрения профицита энергобаланса и достаточно дешевой электроэнергии, которая есть. Вот, поэтому сложился действительно необычная, нельзя сказать, это парадокс, это довольно интересная ситуация, когда практически все за криптовалюты, в том числе и, казалось бы, такие странные органы, как Росфинмониторинг или же ФСБ, Центробанк категорически против. Но, как вы уже знаете, по этой позиции выступил и президент, который сказал, что и тут есть свои преимущества, и с высокой долей вероятности будет найдена какая-то компромиссная позиция, поэтому, скорее всего, запрета и даже частично, не говоря уж о полном, скорее всего, не будет по криптовалютам. Поэтому я бы исходил из того, что у всех есть свои позиции, они во многом обоснованы. Центробанк считает, что неквалифицированные инвесторы в криптовалютах при столь больших амплитудах колебаний, их цены могут сильно терять деньги, как это сейчас, например, происходит для тех, кто работает так называемых неопытных инвесторов, которые работают на бирже, и мы видим, что сейчас происходит, например, на российской финансовой бирже. И в этом смысле их озабоченность и попытка минимизировать потери понятно, но это скорее повод, а причина – это то, что они считают, что такого рода регулирование и попытка иметь альтернативную реальность пока не нужно российской экономике.
Так, ясно. Наверное, завершающий вопрос по особой экономической зоне в Пермском крае. Мы как-то касались с вами этой темы на подходе и говорили о том, что это не территория опережающего социально-экономического развития, коих в Перми уже две, Часовой и Нытва. Еще, по-моему, речь идет о создании как минимум третьей. Это именно особая экономическая зона. Этакий офшор, которых в России, по-моему, всего два сейчас. Есть такая зона на Дальнем Востоке или несколько подобных зон. Я географически локализую. И, по-моему, в Калининграде. Сейчас будет в Перми. Что это такое и чем это нам...
Еще одно, это Алабуга.
Калуга.
Алабуга в Татарстане.
Да, Татарстан. Я почему-то был в Калуге, есть еще такая зона.
Да. Ну, смотрите, значит, закон об особых экономических зонах, он появился уже достаточно давно, и первоначально больше десятка подобного рода проектов были в самых разных частях Российской Федерации, в том числе там на Байкале, было еще где-то. Но так случилось, что эти все проекты оказались очень неудачными. Практически большинство из них либо были мертворожденными, либо, ну, в общем, как бы не достигли тех параметров, которые заявлялись. И по большому счету такой вот единственный успешный проект, который долгое время демонстрировался, это было как раз Елабуга в Татарстане. И это был довольно эффективный пример. Но в целом подобного рода инструментарий, он является хорошим способом для экономического развития и роста в отдельно взятой территории. То есть если эта зона состоится и она действительно будет достаточно развитой, несмотря на наличие и других форм, индустриальных парков, там, технопарков или каких-то других похожих форм, да, как особая территория опережающей социально-экономического развития, для экономики края это, безусловно, будет большим плюсом. Почему? Потому что, с одной стороны, мы действительно получаем возможность привлекать зарубежные инвестиции в условиях, когда они работают максимально эффективно, с минимальным ограничением административным для той территории, на которой они работают. А это всегда дополнительный стимул для, ну, даже мы сейчас не говорим про появление новых рабочих мест, это в первую очередь кооперация и появление новых взаимодействий вот на территории субъекта, потому что и культура, которая будет привноситься этими инвестициями, и соответствующие практики, они будут распространяться и повышать конкурентоспособность экономики не только внутри этой зоны, но и за пределами. Вот. А с другой стороны, это возможность получения новых технологий, которые по каким-то причинам до этого не могли сюда прийти, ну, либо в силу там размера рынка, все-таки мы не очень удачно располагаемся с экономической точки зрения. У нас довольно далеко границы, да, и в этом смысле нам не всегда легко конкурировать с теми государствами или с теми даже регионами Российской Федерации, которые находятся ближе к внешним рынкам. Поэтому, если это все состоится, зона будет развиваться, и она достигнет тех параметров, которые заложены в бизнес-модель, да, то однозначно для экономики это будет плюс.
Спасибо большое. Дмитрий Клещев, экономист, наш постоянный эксперт по вопросам, связанным с экономикой. Поправляйтесь, Дмитрий. Будем рады слышать вас в добром здравии на наших волнах еще и еще. До свидания.